Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто даст паспорт, Тома?
На маяке. Ну и Рустам Вахидов с рубрикой «Брындятина», да, сегодня.
Даже не знаю, с чего начать. Ну, великолепная история. И мне кажется, сегодня мы расскажем людям об одном из самых известных российских брендов, о котором они ничего не знали никогда.
«Газпром»?
Нет.
«Лукойл»?
Автомобильный российский бренд.
«Руссобалт»?
Ваши варианты, давайте, пожалуйста.
«АвтоВАЗ»?
Пожалуйста, неправильно.
«Мишка»?
Больше нету.
Нет. Хорошо, давайте. Я начну
«Москвич».
Чуть-чуть издалека. Надеюсь, что кто-нибудь из вас догадается, о чем идет речь. История эта началась в середине 19 века, когда...
Нет.
В середине 19 века в Одессе, когда на свет появился мальчик, которого звали Леви.
В Одессе.
Да это джинсы Леви Страус.
Нет. И не о джинсах. Ну как, мы об автомобильной компании говорим. Леви родился в Одессе в семье потомственных ювелиров. Впоследствии переехал в Амстердам. Но все мы по фильму «Большой куш» знаем, что Амстердам — это такая штаб-квартира еврейского лобби, которая занимается огранкой ювелиров.
Я вам объясню, огранкой, почему они там все оказались. Да, я же был в прошлом году в Амстердаме, посещал там... на одну фабрику ездил с экскурсией ювелирную.
Именно на ювелирную.
Да, именно ювелирный большущий завод, их там много, а суть следующего была. Они, действительно, еврейские семьи ювелирные, и вообще еврейские семьи обитали, очень любили жить в Испании, но в Испании их в среднем веку их обвинили, соответственно, в том, что они мешают жить остальным людям.
Ну, как и
на земле. Да, как и везде, да, и, соответственно, выгнали. А вот голландский, соответственно, правитель их принял и, соответственно, позволил обосноваться именно на голландской земле. Другое дело, что во время Второй мировой войны были проблемы очень большие, да, бизнес как бы остался, а людей многих не вернуть. Но вот почему Голландия так славится, да, ювелирными домами, да, потому что вот пришли туда евреи в средние века.
Ну, в общем, у уже достаточно молодого человека за 20, который... начинает свой бизнес в Голландии, в Амстердаме, в частности, появляется большая компания. Штаб-квартира разбросана по всему миру, и, в частности, один из филиалов находится все в той же Одессе, куда он приезжает с инспекционной поездкой и встречает прекрасную женщину, которую зовут Маша. Маша по фамилии Кляйн, она дочь, опять же, варшавского ювелира, достаточно богатого и преуспевающего. Они создают молодую семью, отправляются опять в Амстердам. Из Амстердама Маша была очень красивая. Маша Кляйн была действительно очень красивая. И Леви хотел поделиться этой красотой, чтобы этой красотой восхищался не только Амстердам или Одесса, в которой они часто бывали, потому что родной дом был Леви расположен там.
Это у вас жена красивая, вы не хотите поделиться
нет,
с нами ее
нет,
красотой?
Да, нет. И, собственно, он отправляется в Париж, как в столицу там, высокой моды, в столицу хорошего вкуса, в столицу красивых женщин. Отправляется туда, чтобы вот именно уже французские мужчины, французский мир, Париж сам и огромное количество людей смогли насладиться красотой его
жены.
А что
за желание такое нездоровое?
Ну, не знаю. Значит, перебираются они в Париж.
Вы видели фотографии-то ее?
Видел. Действительно, красивая женщина.
Ну, на кого
перебираются
похоже? На Пьеху похоже?
Нет, на Пьеху не похоже.
На Ротару.
Ну, нет. Чепрага вот где-то.
Да.
Значит, Маша и Леви перебираются в Париж, где у них начинают появляться на свет дети. И пятым ребенком в семье появляется Андрей. Мальчик Андрей. Значит, на свет он появляется в 1878 году, 5 февраля.
Как фамилия Андрея?
Сейчас мы доберемся.
Макаревич.
Да. А, значит, появляется мальчик Андрей. Он был самым младшим в семье, пятым ребенком.
Да,
и проблема...
У кого появляется?
У Леви и Маши. Леви и Маши. И проблема, единственная, которая стоит перед отцом семейства, это тем, что его воспринимают исключительно как еврейского иммигранта, выходца из Одессы, с русскими корнями. И он решает решить... Ну, он решает...
Решает решить?
Да. Нормально. Решить эту проблему. А как может еврейский иммигрант...
У вас сегодня урок по-русскому, да?
Да. Как может решить эту
проблему... Набирает материал для того, чтобы разбираться.
Еврейский иммигрант. Он направляется в мэрию.
Так.
И, потратив общей сложности около 8 тысяч франков, меняет свою настоящую фамилию.
А какая фамилия?
Цитрон.
Цитрон!
Леви Цитрон! Да, и Андрей Цитрон, и Маша Цитрон. Он меняет на ту фамилию, которую мы знаем сейчас.
А, вот мы сейчас подошли, да?
Да, конечно. Ну, к вашей
предположению. Цитрон. Ну, вот давайте намекните. Фамилия английская, американская, немецкая. Ну,
если он живет в Париже и дал
8... Французская.
Конечно, 8 тысяч.
Леви Цитрон!
Конечно!
Ситроен! Да вы что?
Леви Ситроен,
конечно. Кстати, вчера Вахидов взял новый C4 на наш тест. Так что, ребята,
почему именно
в это... один из понедельников слушайте.
Да, почему эту историю я хочу рассказать? Да. Потому что мы же совсем недавно с вами были в Ницце и наблюдали прекрасное, огромное количество прекрасных автомобилей.
Французских.
Которые старых.
Именно во Франции, да, и выглядят элегантно.
Элегантно, нет. Ну, помните, вот эти старые машины, нашел, как эта марка.
Это даже, не французские были, там и англичанские были.
Ситроен, вот эти, Citroёn. Помните, с открывающимся верхом стояли около отеля.
Угловатые, типа да, жука,
да,
но не
да,
жук.
Да, это французский жук, на самом деле. Об этом машине тоже сегодня поговорим. 8 тысяч франков он потратил и превращается из нормального...
Из Леви Цитрона.
Из Леви Цитрона и Андрея Цитрона в Андре Ситроена и в Леви
Ситроена. А как-то переводится слово Ситроен?
Я думаю, что никак.
Ну, а не сильно, кстати, и поменял по фамилию.
Е добавил. Ну, Е вот с двумя точками.
О,
ну,
с двумя точками.
Ой. Ну, Йо с двумя.
Хитроё, за Йо,
да? Ситроё. За Йо 8 тысяч.
За Йо 8 тысяч.
Сколько вот потребует Прохоров за Йо?
Да. А, в принципе, в начале прошлого века, ну, в 20 веке, как происходило? А, на самом деле, компания, которую руководил Леви и Маша, была очень преуспевающей. Денег хватало и на обучение хорошее детей.
А чем она занималась-то?
Они занимались ювелирным бизнесом. И в Париже продолжали.
Никаких автомобилей не было.
Никаких автомобилей не было и в помине. И, в принципе, Андрей, как младший... Андрей, давайте так, ну, по-нормальному.
Давайте по-нашему.
Андрей должен был унаследовать бизнес отца, то есть заниматься ювелирным делом.
Но
в семье, в семье Цитронов, да, сложилось все немножко Цитрон. Иначе. Во-первых, совсем когда он находился в совсем юном возрасте, его папа покончил с собой. Причем причин для этого объективных реально не было. То есть семья была обеспечена.
Что, веревка завалялась в доме.
Что послужило? До сих пор историки гадают.
Порезался бриллиантом?
Может, наркотики?
Просто покончил с собой. Я уж не знаю. Может
как?
Быть...
Ну, давайте, вы не можете так нас оставить в раздумье. Ну, надо предположить.
Женщина появилась?
Ну, может быть, женщина появилась.
Маша понравилась слишком большому
количеству мужчин французских. Давайте такая версия будет. А отец
Маша уходит... Кляйн
да.
и Цитрон.
Значит, уходит отец из жизни, мальчик остается один. В принципе, первые закладки его инженерных способностей, его инженерного призвания произошли в 1889 году, когда во время Парижской...
Папа, не мешай, у меня первая закладка. Закрой дверь.
Когда во время Парижской международной выставки была представлена Эйфелева башня. И появилась она как объект архитектуры.
А вот скажите, просто вас, вот что в жизни в первую очередь вот впечатлило из инженерной мысли? Вот что вы увидели в своей жизни первое? Что
конструктор.
Вот... Мелко. Ну, там башня.
А вас что?
Я вообще не имею отношения к инженерным мыслям.
Вот. И, собственно говоря, к этой башне же французы, когда она появилась, да, в конце 19 века, относились по-разному. Многие называли лишним элементом, да, который уродует французскую столицу. Некоторые восхищались. В числе этих людей, которые восхищались произведением действительно технического, ну, вот, мастерства, это искусство, техническое искусство, было и маленький Андрей, который сказал, хочу стать инженером. В конце концов, он поступает в парижскую политехническую школу, получает в 1900 году диплом инженера, попадает в армию, в инженерные войска, потому что молодые люди обязательно должны были пройти практику в армии. Положенный после армейской службы отпуск, он посвящает тому, чтобы побывать в различных уголках Европы, куда судьба разбросала часть семейства Цитронов. Потому что там же история какая? Евреев разбросало по Европе. Да. И в частности, он отправляется в небольшой польский город Лодзь, который славился своими текстильными мануфактурами.
И спрашивает, где вас тут разбросало?
Да, он приезжает к одним из своих родственников. Но, конечно, по большей части его не интересуют вот эти все разговоры, застолья и выяснения, кто как устроился. Он там несколько дней, который находился в Лодзе, посвятил тому, что ходил по всем более-менее нормальным предприятиям, которые находились в то время в Лодзе, для того, чтобы посмотреть, как устроены фабрики. И на заднем дворе одной из фабрик он нашел две шестерни.
Ничьи,
которые были выброшены. Единственное, что его поразило,
да,
это рисунок. Это были не обычные шестерни, а с коническим рисунком.
Ну, типа как вот эмблема Ситроёна, да?
Отсюда и да, и растут истоки эмблемы Ситроёна.
Направленные.
Две, которые напоминают шевроны армейские. Да, на самом деле это были конические шестерни, которые он забрал с собой.
Чтобы не забыть, как выглядит.
Перевез в Париж. Нет, не сделал первую машину. Они, вложив деньги, которые он получил в наследство, после того, как мама ушла из жизни.
И
мама ушла из жизни.
А остальные пятеро куда делись?
А ювелирочка детей куда делась?
Он получил в наследство, и все деньги от продажи этого наследства он вложил именно в разработку, в техническую доработку и выпуск вот этих как раз конических шестеренок.
А в чем их было преимущество по сравнению с обычными
шестеренками? Смотрите, они выдерживали большие нагрузки, чем шестеренки классической формы. Да.
Хорошо.
Наладил он выпуск в мастерских своих друзей, братья Эстенов, которые раньше производили детали для паровозов. В 1905 году он стал партнером этих братьев. Значит, очень быстро продукция стала пользоваться огромным спросом. И первый, и действительно это был немалый капитал, который заработал Андрей. Это были действительно огромные деньги. Ну, в пересчет на сегодняшние, да, наверное, цифры, это, ну, миллионы евро. Вот, в 1909 году молодого инженера приглашают на должность технического директора крупной автомобильной компании, которая тогда существовала, Морс. Значит, дела компании резко идут в гору. Первым, что делает руководство и владельцы компании Морс, они отправляют Андрея в Америку для того, чтобы он познакомился с Генри Фордом, о котором мы вот буквально там несколько программ назад говорили. И, конечно, главное впечатление, с которым он возвращается из Соединенных Штатов, это конвейер, да, и промышленная сборка автомобилей Форда в Соединенных Штатах Америки. Ну и он для себя решил: все, хочу заниматься автомобилями, хочу организовать собственный бизнес, хочу, чтобы у меня был конвейер, но главное все это правильно организовать.
Это сколько лет ему примерно?
Ну, вот смотрите,
такое желание неожиданное.
10-й год, 30 лет, да. Вот, правда, осуществление своей мечты пришлось ненадолго отложить. Начинается Первая мировая война, и по факту весь свой основной капитал, вот действительно огромные уже, ну, там, деньги, которые можно исчислять там десятками миллионов евро по нынешнему курсу, он заработал, конечно же, на войне. Проблема была в следующем. Он был один из первых коммерсантов, который просчитал последствия вступления Франции в Первую мировую войну. Хотя сила...
Хотя сила
Антанты превосходили числом кайзеровскую армию. Проблема была в следующем. Кайзеровские войска обладали наилучшим вооружением на тот момент, которое было в Европе. Более того, они обладали мобильностью, которой не было у войска, Антанты. И огромное количество боеприпасов было в кайзеровской Германии, ну, которое бы хватило на достаточно длительный период ведения войны. И он понял, что это тупик. И что в тот момент во Франции на самом деле не была готова к войне с точки зрения наличия огромного количества боеприпасов. Он обращается в Министерство обороны с открытым письмом и говорит: ребят, я вам за 3 месяца организую завод ну вот просто в промышленных масштабах, который будет производить все необходимые боеприпасы для французской армии. Что происходило до того, как Андрей обратился к французскому министерству обороны? Мелкие мастерские какие-то, кустарное производство, все это не было не в промышленных масштабах, да, то есть какие-то семейные фирмы всем этим занимались, а постоянно срывались контракты ввиду форс-мажора, да, то есть там порох где-то не приехал, то он отсырел, то там сталь была неправильно изготовлена. В общем, он берет все это на себя, ставит себе трехмесячный срок. Действительно, за 3 месяца он возводит огромный промышленный комплекс на берегу Сены и начинает производство боеприпасов. И по факту, после окончания первого... Ну, во-первых, он зарабатывает огромное количество денег, и сметает на своем пути всех конкурентов, которые занимались производством боеприпасов. Более того, по завершению Первой мировой войны он получает орден почетного легиона, становится, ну, героем Франции по факту. Но более того, мы с французскими снарядами, которые были произведены на заводах «Ситроен», воевали практически всю Вторую мировую войну.
Да ладно?
Да, потому что проблема была следующая. Как
только... Более того, и во Вьетнаме.
Нет, там проблема была в следующем. После того, как французский голод...
Чего вы врете? Какие французские снаряды в Великой Отечественной войне?
Подождите, вот послушайте меня. После того, как голод французской армии в боеприпасах был утолен...
Оказалось, что голодаем мы.
Оказалось, что голодает российская армия.
Так.
И проблема была в следующем.
Как переправить снаряды через...
Нет, французы немцев постоянно кидали, если так вот в нынешних выражениях...
Не наступали одновременно с нами.
Нет, они кидали... Очень много заказов на производство боеприпасов, да, были размещены во Франции. И так, вот эти местные, опять же, лавки, мастерские, не налаженные в промышленных масштабах производства, она постоянно срывала эти заказы. И русская армия реально была без снарядов.
То есть у нас не было
фабрик. Да, и Андрей начал методично бомбить российское посольство, которое находилось...
С предложениями.
И в конце концов одного из, сейчас скажу вам, как человека звали, граф Игнатьев, вот, российский представитель в Париже, в своих воспоминаниях буквально следующее говорит. Один из крупнейших фабрикантов оружия, Шнейдер, как следовало ожидать, был настолько загружен французскими заказами, что для изготовления наших снарядов привлек 69 мастерских мелких заводов, которые работали с третьих рук. Им не хватало металла, завтра им требовались новые рабочие, и, в общем, постоянно они срывали свои заказы. Тут на горизонте появился Андре Ситроен. Вот. И он добился этого приема у графа Игнатьева. Вот. Пришел к нему, пришел с огромным ватманом. И, значит, услышал пожелания.
Это мой брат.
Нет, услышал пожелания, какие снаряды нужны, в каких объемах. И сказал, там разговор был в марте. И он сказал: к 1 августу я гарантирую, что заработает предприятие, которое полностью обеспечит российскую армию боеприпасами. Все, и действительно он свое слово сдержал. Более того, он пошел на хитрейший, вот с моей точки зрения, сейчас этим пользуется огромное количество девелоперов. Но Андрей был первым человеком, который эту историю использовал. Он каждый день, внимание, Вов, отправлял фотографию графу Игнатьеву с места, где ведется строительство этого производственного комплекса, на котором впоследствии делались боеприпасы для российской армии. Фотоотчет.
Нет, ну он... Это как Путин наблюдал за строительством домов, да, для погорельцев. Да.
Он действительно, для того, чтобы расположить к себе высшую, ну, верхушку высшую государственную, российскую, он действительно пошел на этот шаг. Это ему ничего не стоило, он в случае копейки. Но люди видели, что человек действительно относится с воодушевлением к тому проекту, которым занимается. И действительно, количество боеприпасов, которые были произведены на заводах «Ситроен», более того, в Москве это происходило, то у него здесь, в Москве, существовал завод, который производил подшипники. Это реально, это здесь все было построено.
Так и здесь снаряд.
Конечно, конечно, делалось все здесь.
Более... А зачем столько сделали много, что хватило до Второй мировой?
Слушайте, война-то Первая мировая закончилась, да, завод-то производил. Мы ее закончили, да. Но снарядов осталось столько, что действительно советские войска использовали еще боеприпасы, которые были произведены на заводах Андрея Ситроена.
И Андрей Ситроен,
не ржавели.
Слушайте, а люди
пишут, до сих пор, да,
что Ситроен на французском гражданин, как на английском ситизен.
Ну, честно говоря, вот до этой истории не докопался. Знаешь,
да, что... не, ну не будем так там бордовать человека.
Конечно, он наш человек, Андрей.
Мордва.
Я, да, ну и, собственно говоря,
после... Ситуаен, по-моему, французский гражданин.
Как?
Ситуаен.
Туаен.
Ситуаен. Ситуаен. Хорошо. В общем, после того, как все заказы французской армии, русской были выполнены, он смог вернуться к главной мечте своей жизни. Это создание первого, ну, своего автомобиля.
Это после войны уже.
Это уже после Первой мировой войны, да. Значит, он дает задание инженерам. Понятное дело, он привозит, еще раз отправляет в Америку...
Фотографии?
Нет, людей, которые привозят с американского рынка, конечно же, модели Генри Форда. Они разбираются полностью до последнего винтика.
Очищается краска, и наконец становится ясно, как делать машину. Продолжим после новостей спорта.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Друзья мои, сегодня в Брендятине товарищ Вахидов излагает нам историю компании Citroën. Вышел новый C4. Рустам, видно, решил подсуетиться под это дело. Но, соответственно, история связана с евреями.
Да, с русскими связаны.
Давайте, Андрей. Какие русские? Давайте.
С русскими евреями.
С русскими евреями, да, связано через запятую. Вот. Ну и, соответственно, жили да были ювелиры, жили, не тужили.
Цитроны.
В Одессе, да, Маша Кляйн и
Леви Цитрон
поехали в Париж устраивать ювелирные дела. Там, соответственно, родился у них...
Мальчик Андрей.
Пятым родился. Пятым. Не один он был. Потом папа как-то непонятно покончил жизнь самоубийством.
Перед этим успел за 8 тысяч франков купить новую фамилию в мэрии.
И стал Ситроеном, да. Ну, а сын вырос, проявлял тягу к механизмам, к различным, шестеренками занялся. Завод построил по выпуску, да, шестеренок. Вот во время войны увлекся снарядами, снабдил снарядами по самое не хочу и нас. Они, к сожалению, нам не пригодились в Первую мировую войну. Все целиком, да, так что и до Второй хватило. Вот, ну и, соответственно, что? После войны Первой мировой, когда военные заказы уменьшились, решил, что очень хочет заняться автомобилестроением, и попросил из Америки привезти машину от компании Ford.
Ну, несколько, да? Машин, которые были разобраны. В чем здесь еще небольшой штрих?
А вообще тогда существовало законодательство в плане пиратства. Или авторские права? На автомобиле.
До сих пор же спорят о том, чей был первым автомобиль. Что, да.
Все-таки Citroën был первым?
Нет. Ну, здесь мы не будем лукавить. На самом деле, небольшой штрих к общему портрету. Почему ему удалось выполнить те же самые военные заказы? И что ему впоследствии помогло стать крупнейшим автопромышленником Франции? Да? Он... организация, это главный принцип, на который опирался Андрей, и он во всем пытался добиться максимального сокращения времени на те или иные процедуры. То есть, если Форд просто изобрел конверт...
Ну, сейчас это вот чувствуется, что по-прежнему мало времени тратит.
По-прежнему мало, да. Но он на все, не имеющие отношения к прямому производству процессы, пытался их унифицировать. В частности, столовая, которая находилась на предприятиях Андрея, имела... Там,
еле на столовой. Как?
Смотрите, 3000 квадратных метров,
так.
И ели в определенную смену. Смены было, несколько смен, там 5 смен. Эти все смены были разделены по цветам. Ну, допустим, там в 10, там в 12.
Голубые едят.
Там голубые едят, красные, желтые едят. Угу. И, соответственно, чтобы люди не путались, в какую смену, сколько им времени надо есть, с кем приходить. Как... Еда была, соответственно, вся по одному меню. Ну, то есть такой комплексный обед. У каждого работника завода Андрея Ситроена
нашивка.
Была нашивка определенного цвета. И он знал, в какое время им идти обедать. Более того, он приходил в заводскую столовую. Все столы были накрыты с катертью, стол был накрыт
с катертями,
с катертью того цвета, которого нашивка, то есть того цвета, люди, которому принадлежащие, должны сейчас кушать.
Скажите, есть, а вот оборудование, все станки, где он это все купил?
Закупал все.
Американское?
Огромное количество технологий было куплено Ситроеном. Он считал, что главный успех это...
Себестоимость?
Это себестоимость и использование самых современных технологий, да? Ну вот мы сказали, разобрал он эти автомобили Форда, появилась первая модель Ситроена.
А в Тольятти есть цветные столовые?
Насчет цветных столовых не знаю. Более того, зубоврачебный кабинет он первым
внедрил на производстве. Гнилые зубы коричневые в одну сторону и белые в другую.
И зубы, он считал, мешают человеку нормально выполнять те операции, которые он должен выполнять на своем рабочем месте. Более того, на французских заводах того времени выдача заработной платы по времени могла составлять там 3-4 часа. Он умудрялся выдавать заработную плату за 10-15 минут.
Так мало платить?
Нет, он выдавал заработную плату в нерабочий день.
Чтобы человек еще раз пришел на производство.
Более того, все деньги были округлены до каких-то сумм, ну, до мелких копеек. И если имелся какой-то долг, то он просто, ну, вот предприятие перед. Он записывал на следующие То есть он реально пытался как можно меньше времени тратить на все не имеющие к производству прямому отношению процессы. А, значит, зубные техники. Появляется Citroёn, первая модель, там 65, максимальная скорость была километров в час, практически точная копия там первого фордовского автомобиля.
Ну, удалось ему по сравнению с Фордом ну, снизить себестоимость этой машины?
Ему удалось стать первым автомобилестроителем во Франции, который смог производить сотни автомобилей в день, когда его конкуренты, ну, тот же Peugeot или Renault, производили сотни в месяц. И все это было, было благодаря вот этому...
А тогда Peugeot был конкурентом.
Конечно,
потому
конечно.
Что сейчас Citroёn Peugeot — это один,
один концерн, да. Соответственно, как он включается в эту гонку с Renault? Он опять же обращается к нашему графу Игнатьеву. Они стали большими друзьями. Ну и, в принципе, русские
корни. Ну, а там были истории-то с коррупцией?
Ну, насчет коррупции, честно говоря, не знаю. Но вот история с разорением, да,
Погодите. Первая мировая закончилась.
Да.
Вместе с ним закончилась история Российской империи.
Но что делал граф Игнатьев во Франции? Что-то делал. Был, наверное, консультантом. Давайте.
Может,
так.
Остался?
Нет, он, конечно же, остался в Париже. И он реально
типа
был...
Шрёдера, что ли?
Он был тем человеком, который дал Андрею Ситроену путевку в большую жизнь.
Что за консультант-то?
Он стоял с ним в кабинете, там буквально он тоже... Нет, Игнатьев приводит воспоминания свои, он пришел к нему в кабинет уже после Первой мировой войны, когда вот начал первый автомобиль свой выпустил, и он говорил, и находились в кабинете, и он посмотрел в окно, и из окон графа Игнатьева открывался вид на заводы Рено. И он сказал, говорит, ну а как вы думаете, стоит мне ввязываться в гонку и попытаться переплюнуть именно вот это.
Смотрю, Игнатьев-то неплохо устроился.
Да, Игнатьев сказал, конечно...
Зам, привет сейчас.
Он сказал, конечно же, стоит, тем более, что у вас все всегда получается. На самом деле, ну реально, ну русские корни,
русская
история.
Вот в этом была консультация.
В этом была...
И ему еще на 2 месяца аренду продлили.
Да, в этом была консультация. Значит, в 1922 году появляется модель 5CV, которая станет народной. Значит, было продано за 4 года 80 тысяч машин. Ну, это огромные по тем временам цифры. Приходят на смену новые машины. Главное, на что обращает внимание, да, мы говорим о покупке технологий. Он начинает первым во Франции и первым, по-моему, из европейских автопроизводителей выпускать автомобили в цельнометаллическом кузове. Если Ford уже и Chrysler...
Активно использовал полимеры?
Нет, активно использовал дерево. Металл, то эти во Франции и в Германии продолжали использовать действительно дерево для создания кузова. И, конечно, машины...
Экологично.
Нет, но они были действительно экологичны.
Горели хорошо.
Но хорошо горели, быстро ломались и не имели, но по факту, ну, те характеристики, которые имел автомобиль в цельнометаллическом кузове.
Вы нам как-нибудь про единственный еврейский автомобиль по-настоящему расскажите. Очень интересная история. Я вот не помню название марки, но евреи однажды создали свою машину из дерева, реально, целиком из дерева. И в условиях климата и этих, как вот люди...
Дождей.
Насекомые, которые едят.
Да, термиты,
они да. мало жили. Но у евреев был проект, да, в Израиле.
Деревянных
по созданию своей машины. Да.
Ладно. Смотрите, первый европейский автопроизводитель, ну, давайте, французский, который начинает выпускать автомобили в цельнометаллическом кузове, и первый европейский автопроизводитель, который покупает технологию Chrysler и начинает ставить на своем автомобиле плавающие двигатели.
То есть,
помните, мы видели как раз эти автомобили, там вместе со знаком Citroёn на радиаторной решетке есть значок еще...
Adidas.
Лебедя, плывущего, как будто бы вот шеврон, вот эти две ручки, и рядом лебедь. Ну вот если помните, эти автомобили были на радиаторной решетке. Это значит, что в автомобиле установлен плавающий мотор.
А что такое плавающий?
Раньше как автопроизводители делали?
Доставать можно.
Ну как, не как сейчас на подушках крепится мотор, да? Они его крепили к кузову просто. Ну как, вот к несущей раме.
Ну и правильно.
На жесткую. Ну и представьте, так как двигатели не были такими...
Какими?
Совершенно как сейчас, то
они от тряски ломались?
Ну, нет, они приводили вибрировать, заставляли весь автомобиль. Жуткая тряска была. А плавающий двигатель, который по факту парил в воздухе.
На чем он держался?
Сейчас скажу тебе...
На воде?
На пружинах каких-нибудь.
Гибкие крепления, Вот, которые уже в свою очередь приваривались именно к раме к несущей.
Ну, типа рессоры.
Ну, типа рессор, да, будем говорить. И действительно, вот это было новшество, которое Citroёn ввел на свои автомобили. Более того, уходила вибрация, и автомобиль, ну, для водителя, становился более мощным и менее шумным. Вот, апофеозом всех технологических видений и покупок всевозможных патентов стало появление в 1934 году на свет автомобиля Citroёn Traction Avant, который стоял на конвейере, значит, больше 20 лет. Было выпущено 759 тысяч автомобилей, ну, практически миллионник. Огромное количество, ну, то есть пережил из своего отца-основателя. Вот, это первый переднеприводный автомобиль, который
вообще
был выпущен.
Первый?
Да.
Во всем мире?
Да. Почему вот там, смотрите, там на всяких мелочах он зарабатывал. Почему первые автомобили Citroёn A, да, там и вторые модели 5CV были очень популярны? Они запасную пару колес давали покупателям.
Пару
колес. Более того, он, по примеру Форда, создал первые автомобильные технические центры. В Европе, то есть, у конкурентов не было. И более того, на первых автомобилях, сразу же с первых автомобилей на Citroёn появились
фары.
Правильно.
Серьезно?
Появились фары.
А до этого как они?
Не было. Да нет.
До этого были фонари.
Фонари были. А это действительно появились фары. То есть, понимаете, вот на каждой мелочи он пытался...
Мелочь как... фонари, да? Да. А приятно.
А приятно, да. Вот. Ну и достоинства этой машины переднеприводной были настолько совершенны, что действительно она там больше 20 лет простояла на конвейере. Но проблема была в следующем. Он огромное количество денег вложил во всю технологическую цепочку.
И тут немцы.
Нет, не тут не немцы, тут кредиторы. Он начал перестраивать свои заводы для того, чтобы поставить на поток производства данного автомобиля. А кредиторы пришли к нему и спросили: Андрей, а не хотел ли бы ты отдать нам денежки, которые ты занимал у нас?
Андрей такой: синяя. Нет, не хотел.
Действительно, деньги он отдавать не захотел. И 60% акций перешло одному
кредитору. А кто кредитором был?
Рено? Нет, Мишлен.
А почему он не захотел деньги отдавать? Бай? Нечем было?
Не было денег, потому что все деньги были вложены
куда
в производство.
Дели самого Андрюшу?
Ну, Андрюша ушел. Ушел в спокойной жизни, уже, ну, по факту, не являясь основным владельцем собственного детища. Но единственное, о чем хотелось бы сказать, да, это о том, что он, конечно, был гением еще и рекламы. Действительно, вот эта история в 1889 году с появлением Эйфелевой башни в Париже настолько глубоко впала ему в душу, что, по-моему...
Запала
в душу.
Впала.
Что, по-моему, около 30 лет до 60-х годов...
Одна и та же реклама
Нет, башня Эйфелева была украшена логотипом Citroёn от начала до конца.
Вертикально?
Вертикально, да. Там 125 тысяч ламп, что ли, было потрачено.
Светящие.
И 60 километров проводов. Ну, то есть, вот он хотел получить эту башню, он ее получил. Потом он вырисовывал самолетами в небе над Парижем огромный логотип Citroёn.
Ну, естественно, откуда тут кредиту?
4 километра, представляете? Вот масштаб там...
Полотнище.
А что он еще сделал? Это был первым человеком, который...
Короче говоря, он сделал все, кроме автомобиля.
Да. Это первый человек был, который поставил на поток такую коммерческую историю, как ралли. Потому что...
На которых бились насмерть люди?
Да. Первое ралли он организовал по Северной Африке. Называлось оно «Черный переход». И это ралли сейчас называется
Париж-Дакар.
Черная перемычка.
А после этого он отправляется в Китай.
Так.
И там наследил.
«Желтый переход» называется. «Желтый переход».
От «желтого» к «черному».
Да. И вот огромное количество... Он реально организовал эти...
Креативный. Ну а как закончил дни-то свои?
Спокойно умер.
А семья-то у него была?
До войны он дотянул или
по-моему,
после войны?
Дотянул. По-моему, даже и после войны дотянул еще.
То есть сотрудничество с Гитлером
замечен не было. Ну, а впоследствии мы все знаем, чем закончилась судьба Citroёn. Конечно же, Мишлен перепродал этот пакет акций. Теперь это объединенный концерн Citroёn Peugeot, который выпускает автомобили на общей платформе.
Они не хотят они с АвтоВАЗом слиться? Не
ну, вот,
значит, там Рено
уже сливается. Я думаю, одних французов достаточно. в принципе, очень много интересного, да, всегда ставил во главу угла историю с тем, что менеджер по продажам должен быть алчным человеком, никогда не брал на работу людей, которые не хотели заработать много денег, особенно, что касалось продаж в дилерских центрах, а человек сразу терял работу, если говорил на собеседовании, что, ну, в принципе, он,
деньги,
ну,
не главное.
Деньги не главное, да, эти люди, отсеивались. Первые каталоги появились при Ситроене, более
автомобили?
Того, автомобили, которые вот именно в дилерских центрах показывали. Более того, он стал первым, кто обратил свое внимание, вот как компания Apple сейчас обращает внимание на будущее поколение, и наши дети уже преспокойно имеют обращаться, ну, с мобильной осью, да, с iOS. Он стал выпускать и выпускал в год 200 тысяч деревянных моделей автомобилей Citroën, которые продавались в детских магазинах и раздавались на улицах французских городов. То есть вот такая вот история. Есть о чем подумать. Я
как-то задумался, надо проверить, умеют ли дети ваши обращаться с осью.
На молотке есть Citroën?
Есть. Молоток.ру. Миллионы людей ежемесячно что-то продают или покупают на молотке. От новинок до раритетов. Попробуйте и вы, Вахидов. Покупается все. Молоток.ру.
А русский язык можно купить?
Да. Спонсор часа ООО E-Commerce Group.
Сергей Стиллавин и его друзья каждый день с 7 до 11 на «Маяке».
Так, друзья мои, еще несколько буквально интересных фактов от товарища Вахидова. До Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой,
сори. Не дожил.
Не дожил товарищ
Ситроен. Ну и все это было связано действительно с крахом финансовым той компании, которую он построил, и со смертью дочери. В 1935 году он скоропостижно скончался без какой-то продолжительной болезни. То есть, вероятнее всего, те трудности, которые обрушились. Во сколько лет получилось? В 1935-м, ну, смотрите, он появился на свет в 78-м, да, вот, ну, посчитайте.
Ну, немного.
Немножко,
под 60,
под 60. Да? Ничего
себе скоропостижно.
Значит, что надо сказать? Ни один из французских президентов до сих пор не может себе представить под собой какой-то другой автомобиль, кроме автомобиля Citroën.
Они же пневмоподвеску первую сделали, да?
Соответственно, что еще из интересного? До слияния, с Peugeot, ни Peugeot, ни Renault не удалось обогнать сам концерн, да, и в технологических каких-то новинках там, и вообще в объемах продаж. Ну и, конечно, вот этот автомобиль, который мы видели на улицах Ниццы, который тут тоже, ну, является такой иконой и европейским жуком, по-моему, 2CV он называется. Вот. Ну, вот до сих пор, видим, прекрасно передвигается по улицам французских городов. Такая история. Я считаю, что Citroën — это русский бренд. И вкладываться нужно в Citroën, правильно? А не в,
ну... Ты вчера вложился уже целиком, всей массой, да, своей. Ну, скажи первое впечатление-то, кстати, от нового C4 с точки зрения там дизайна.
Ну, с точки зрения дизайна, мне кажется...
Я так понимаю, там много фишек вот именно около автомобильных, культурных скорее, да, таких,
ну, слушайте, звуковых. Ну, около дизайна, это, конечно же, ну, практически точная копия новых Opel Astra и Alfa Romeo. Ну, прям, мне кажется, одни и те же дизайнеры рисовали, куда они смотрели. Перед, понятно, C5.
Да, это,
ну,
те украли.
C5. Ну, вот что касается внутренних, звуки. Вот звуки, я, честно говоря, не представляю, под какими таблетками.
И... А что за звуки?
Звуки, да. Именно, ну, как это...
Как мотор шумит?
Оповещение?
Оповещение, сигналов оповещения пристегнутом ремне больше походит на транс-дискотеку.
Ну, вот можете передать? Примерно, да. Вот если не пристегнул ремень, а скорость уже 50.
И вот он и в ритме он начинает убыстряться. Не боюсь, ускоряться. А поворотники вообще как волшебные там.
То есть, как, ну, реально, сразу в пляс, но, хочется.
Нет, ну ты понимаешь, погодите, что... А меняется схема звуковая?
Нет, схема не меняется. Единственное, ну, выше звук, громче, если вы не пристегнули ремень. Ну и вообще странное обустройство вот именно жизненного пространства.
Мы посмотрим на видео, да, на сайте Stilovin.com. Вот, я думаю, что на этой неделе также там мы выложим обязательно наши зарисовки из поездки во Францию, да, в командировку, как раз на родину Ситроэна, да, в Париж. Кстати, во Франции очень много французских машин, и вот еще раз убедился, что, конечно, вот при том дизайне, да, достаточно таком необычном для автомобилей, да, вот во Франции он смотрится очень элегантно, очень, там наоборот, вот во Франции, в той же Ницце, например, да, не, ну, как-то дико и как-то... да чужеродно смотрится BMW, например. Да, ну как-то очень по-немецки, а агрессивно, как... да, и как бы не из этих мест.
А
да.
Зато как классно смотрелась Лада.
А я посмотрела, 110. Сергей, в ЖЖ.
Да, да, да. Лада 110 обнаружена была нами на одной из улиц Ниц с французскими номерами.
С русскими шинами.
А кто тот счастливец?
И вообще человек не решался просто менять что-либо.
Слушайте, ну ни одного пятнышка коррозии. Это реально 1,5 литров, но это очень давно машина.
1,6
было.
1,6, ай, да.
Ай. Ну, это реально машина очень старая. Ну, там. Ну и ни одна вот да. не в подкрытых.
И номер старый желтый сзади да. у него, да.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.